Издательство 1С Паблишинг представляет. Анатолий Дроздов. Золотые апостолы. Роман. Часть первая. Еретник. Глава первая.
«Кости смотреть будете?»
Блеклые глаза заведующего искрились хитрецой. Он был уверен в ответе. «Буду». Он тут же нырнул под стол и появился обратно с картонной коробкой в руках.
«Вот».
Хотя я не настолько силен в антропологии, чтобы по черепу определить пол, но все же не удержался. Череп был небольшой. Классическая форма глазниц, слабо выраженные надбровные дуги, правильный прикус. Нижняя челюсть заботливо прикреплена в суставах проволочкой, как в школьном учебном пособии. Кости готовили к показу. Зубы ровные, красивые, без следов истирания и кариеса. Человек, чей череп я сейчас держал в руках, умер молодым. И был, наверное, красивым. Юная девушка или мальчик-подросток, сходу не скажешь. Я порылся в коробке и извлек тазовые кости, повертел в руках. Женщина. Кости были гладкие, коричневато-молочного цвета. «Обрабатывали?» Я не сказал, «вываривали», неловко. Он понял.
«Нет, только отмыли».
Одежда не сохранилась, хоть какие-то фрагменты. Он покачал головой. «Украшения? Что, ничего не было?» Он полез в стол и достал маленький бумажный пакетик. Я развернул. Гладкое серебряное колечко и такие же простенькие серьги. Работа местного ювелира. Судя по форме и обработке, вполне могли быть сделаны в 18 веке. Покойница была из небогатой семьи, дочь или жена мелкого ремесленника. Не настолько важная особа, чтобы быть похороненной в храме у самого алтаря.
«Как видите, все сходится», — в голосе заведующего звучали торжествующие нотки. «Не легенда, а предание, и оно подтвердилось».
Я внимательно посмотрел на него. Коротко подстриженные седые волосы, брови кустиками, бледные губы, на щеках красные пятна от волнения или торжества. В любом маленьком городке с многовековой историей есть такие одержимые. Как правило, все у них вертится вокруг знаменитых земляков или выдающихся особ, посетивших или проезжавших через эти места. А здесь, как там писали газеты, артель строителей по приказу графа, властителя края, возводила монастырь. Северная стена храма постоянно осыпалась, не желая расти вверх. Граф пригрозил строителям жестокой расправой. Тогда они, посовещавшись, решили замуровать в стену первую женщину, которая пройдет мимо. Северная, она же левая сторона православного храма, женская. К тому же женщину замуровать легче, мужик может и по голове дать. Самый молодой из строителей побежал в соседний храм помолиться, дабы не пришла первая его юная жена. А пока он молился, она принесла ему обед. Красивая и печальная легенда. После чего на сцену выходит привидение, невинно погубленная душа, шастающая ночами по развалинам монастыря. Газетчики исходят слюной, описывая свои ощущения от пребывания в мрачных развалинах. В таком месте ощущения должны быть соответствующие. Из столицы приезжает телевидение. Следующий этап – организованные экскурсии по местам исторического душегубства. И все-таки меня смущает ниша. Я решил не давать ему возможность торжествовать раньше времени. Во-первых, она горизонтальная. Во-вторых, верх ее выложен сводом, как будто погребальная.
«А кто вам сказал, что замуровывали только в вертикальных нишах?»
Лицо заведующего филиалом пошло пятнами.
«Что, был стандарт? Это вам не в кино! А если вспомнить, они хотели, чтобы стена не осыпалась, поэтому заложили жертву в основание, свод. Над ним еще 10 метров стены, бетонных перемычек в ту пору не было. И вам прекрасно известно, что в то время в храмах уже не хоронили, тем более таким способом. Разбирали пол, рыли яму, а уже над ней возводили саркофаг. 18 век, язычество еще в крови, так что замуровали, не спорьте».
Спорить я не стал и, вздохнув, сложил кости в коробку. Заведующий тут же спрятал ее под стол. Первый раунд был за ним, но он рано радовался. Я хочу здесь переночевать, как и другие ваши гости». К моему удивлению, он ничуть не смутился.
«Пожалуйста».
Мы вышли на винтовую лестницу и поднялись этажом выше. Комната была такая же шестиугольная, как и кабинет заведующего. Башня звонницы, типичная архитектура того времени, но практически без мебели. Если не считать таковой железную кровать, застланную домотканым покрывалом, одинокий ветхий стул и алюминиевый рукомойник на стене. Под рукомойником стояло неопрятного вида помойное ведро. Более чем аскетично. А чего ты ждал от монастыря? Я отвернул покрывало, постельное белье под ним оказалось свежее. Гостей здесь ждали.
«Вы действительно этого хотите?»
В голосе его слышалась неподдельная тревога, но я не купился. «Просто мечтаю». Он кивнул и вышел, зачем-то немного повозившись за дверью. Я бросил взгляд на часы. 9 вечера. Полдня мы ползали по развалинам монастыря, пока не стемнело, затем беседа в кабинете. А с утра я проехал 400 километров, сев за руль ни свет ни заря. В узких стрельчатых окнах звонницы угасал закат, глаза слипались. Я достал из предусмотрительно захваченной сумочки мыло и зубную щетку, простенькое вафельное полотенце висело на гвозде у рукомойника. Через пару минут я уже лежал на прохладной простыне под стареньким одеялом из грубой шерсти и успел подумать, что надо было бы позвонить Стасу, как обещал. Но сил не хватило даже поднять веки. Выспался я замечательно. Ночь прошла без призраков и кошмаров, и поутру, открыв глаза, я почувствовал себя здоровым младенцем. Солнце в полную силу пробивалось сквозь узкие окна, играя светлыми пятнами на кирпичных стенах, но было еще рано. Я потянулся, прикрыл глаза, и в этот момент мне привиделась Стелла. Протягивая полные руки, она жарко шептала:
«Что ж ты совсем забыл меня, Акимушка? Или тебе не было хорошо? Ведь мы так любили друг друга. Приходи, любимый!»
Встрепенувшись, я сел на жалобно скрипнувшей койке. Только не Стелла. Она появилась в архиве месяц назад, и я, как назло, вел прием. Жгучая брюнетка с томным взглядом карих глаз. Одежда на ней, казалось, трещала под напором молодой здоровой плоти. Мы встретились глазами, и она пригласила меня зайти к ней вечером под тем предлогом, что дома у нее редкий старинный документ, пергамент, подтверждающий ее претензии на титул. Я купился на пергамент, как дитя на конфетку. Разумеется, никакого пергамента не оказалось, а Стелла встретила меня в прозрачном халатике, через который было видно куда больше, чем нужно, чтобы завести мужика. Я выполз из ее квартиры утром с расцарапанной в кровь спиной, улучив момент, когда она задремала, притомившись от собственных стонов и криков. Стас, когда я рассказал ему все, заключил мрачно: «Выходит, что она тебя твоим же всю ночь и имела». Разумеется, он использовал другие слова, и суть была именно в них: меня и моим же. Месяц я прятался как заяц, она приходила в архив как на работу, и Стас прикрывал меня своей широкой грудью. Втайне я надеялся, что, разозлившись, она потащит смотреть пергамент Стаса, тем более что он вроде не против, но Стелла на мохнатого колобка не позарилась. Ей нужны были все 193 сантиметра мускулистого тела Акима. Поэтому я с легким сердцем удрал в эту дурацкую командировку. За дверью послышались шаги, затем какая-то возня, и в комнату влетела девочка-подросток. В руке она держала швабру. Выбежав на середину комнаты, она с любопытством уставилась на меня. «Это вы вчера приехали?» «Доброе утро». «Здравствуйте», — ничуть не смутившись, поправилась она, не переставая все так же пристально меня разглядывать. «Вы из столицы?» «Так точно».
«Приехали привидение смотреть?»
«Приехал, только не смотрел».
«Куда вы его спрятали?»
Она рассмеялась. Сноп света из узкого окна, казалось, просвечивал насквозь ее легкую футболку и коротенькую юбочку, открывая бессовестному мужскому взгляду розовое тело. Она перехватила мой взгляд. Черт бы подрал эту Стеллу. «Мне, между прочим, заведующий даже кости показывал», заторопился я, чтобы скрыть неловкость. «Нашли здесь, в стене, невинно убиенную».
«Дедушка?» — снова засмеялась она. «Он всем их показывает».
«Дедушка? Почему бы и нет? Он заведует филиалом музея, внучку убирает, деньги в семью».
«Только все это неправда», — продолжила она весело. «Никого здесь живьем не замуровывали,
Это Ульяна, она сама умерла».
«Какая Ульяна?»
«Бабоед, ей было 18».
«Ты хочешь сказать 18?»
«18», упрямо повторила она, как раз на успение стукнула, и в этот же день она умерла, сразу, отчего никто не знает.
Я почувствовал, как по спине пробежал знакомый холодок. Так было не раз, когда в своих розысках мне случалось наткнуться на редкий и еще никем не описанный документ. Эта маленькая уборщица удивительно много знала. «Почему же ее похоронили в стене?»
«Почему?» — повторила она. «Ну это, она очень красивая была, и в нее парень один до смерти влюбился. Анисим Брага. Его родители были богатые и не хотели, чтобы он женился на дочке бедного каменщика. Они тайком встречались, а когда Ульяна умерла, он тоже умер в тот же день. И родители его сказали, что Ульяна ведьма. Анисима сначала присушила, а потом сгубила, поэтому ее не стали отпевать и запретили хоронить на кладбище. В ту пору ведь могло так быть?» Я кивнул. «Еще как могло. И не только в 18 веке, но и в 19, даже в начале 20-го случалось. Тогда папа Ульяны Микифор очень обиделся и сказал: не хотели один раз над моей дочкой помолиться, будете молиться постоянно». Я чуть не вскочил с койки, но вовремя вспомнил, что на мне ничего нет. «Ну, конечно!» — все разъяснилось. «Даже с гладким обручальным колечком. Обычай надевать его на палец умершим юным девушкам сохранился до сих пор. Ай да Микифор Бабоед!» Фамилии соответствовал. В те времена «ед» означало другое, на букву «ё». «А ты откуда все знаешь?» Она насупилась. «Знаю и все».
«Дедушка рассказал?»
«Нет», — ответила она серьезно. «Дедушка про Ульяну ничего не знает».
Я не стал уточнять, почему она держит дедушку в неведении. Не мое дело. Пора вставать. «Мне нужно одеться. Отвернись». В ответ она только хмыкнула, не переставая нагло пялиться. «Ну?» Я отбросил одеяло и потащил одежду со стула. Она стояла, бессовестно разглядывая, как я, повернувшись к ней спиной, натягиваю трусы, а затем брюки. И вдруг спросила, хихикнув: «Вы всегда спите нагишом, без ничего?» Я не нашелся, что ответить сразу. Обернулся к ней и не успел.
«Родинка!»
Я подавился готовыми вырваться словами.
«Родинка!»
Еще раз радостно воскликнула она, бросила швабру и, подбежав, ткнула пальцем мне в грудь.
«Красная, круглая и под правым соском!»
Я невольно глянул вниз, она тут же убрала палец. «Да, родинка, что из того?»
«У меня такая же!»
Прежде чем я успел что-нибудь предпринять, она рывком стащила с себя футболку. Лифчика под ней не было, и я увидел под округлой девичьей грудью красную выпуклую родинку. Невольно сглотнул.
«Смотри, у тебя она под правой грудью, у меня под левой. Как и должно быть, если мы сейчас...»
Она вдруг легонько толкнула меня, и я, не устояв, рухнул на койку. В следующий миг она шлепнулась на меня сверху, грудь к груди. Я увидел прямо перед собой большие синие глаза, сверкающие медным блеском пряди волос и россыпь маленьких веснушек на румяных щеках. На мне словно 220 закоротило. Хорошо, что успел надеть брюки. Сжав зубы, я схватил ее за худенькие плечики и решительно снял с себя, поставил на пол. Она смотрела обиженно. Сколько ей? От силы 16. Не хватало еще вляпаться здесь в совращение несовершеннолетних. «Тебя как зовут?»
«Евдокия».
«Дуня, значит?»
«Евдокия», — насупилась она.
«Пусть так. Ты почему, Евдокия, бросаешься на людей?»
«Ничего я не бросаюсь», — заторопилась она. «А просто хотела показать, что если мы, ну, соприкоснемся, то наши родинки придутся одна против другой».
«Ну и что?»
«Какой ты...»
Глаза ее налились влагой, но меня слезами трудно пронять. С этими козочками надо построже. «Вот что», — я поднял с пола швабру. «Ты пришла сюда убирать, так займись, а у меня дела».
«Я не уборщица».
Я удивленно посмотрел на нее.
«Этой шваброй дедушка на ночь двери запирает. А то тут один ночевал до тебя, ночью ему что-то привиделось. Он с испугу выскочил на лестницу и покатился, руку сломал».
Она помолчала и добавила мстительно.
«Надо было, чтоб ты выскочил и шею себе сломал. Вот».
Она показала язык и, вывернувшись, выбежала из комнаты. Я сел на койку со шваброй в руках. Командировка и на самом деле получалась дурацкая.